Приключения одинокой велосипедистки. С 1894 года по 1901 включительно мистер Шерлок Холмс был очень деятелен. Можно без ошибки сказать, что в течение этих 8 лет не было ни одного затруднительного криминального случая, по поводу которого не советовались бы с ним, и были сотни случаев интимного характера, причем некоторые из них самого запутанного и необыкновенного свойства, в которых он играл выдающуюся роль. В результате этого длинного периода непрерывной работы явилось много поразительных побед и немного неизбежных неудач. Так как я сохранил очень полные заметки обо всех этих случаях и лично принимал участие во многих из них, то можно представить, что для меня нелегкая задача сделать между ними выбор для публики. Однако же я буду придерживаться своего прежнего правила и отдам предпочтение тем случаям, интерес которых зависит не столько от тяжести преступления, сколько от замысловатости и драматического характера решения задачи. По этой причине я предложу теперь читателю факты, связанные с личностью мисс Вайолет Смит, одинокой чарлингтонской велосипедистки, и любопытный исход нашего следствия, окончившегося трагедией. Правда, обстоятельства не дали места для поразительной иллюстрации талантов, которыми прославился мой друг, но в этом случае было несколько пунктов, выделяющих его из длинного списка преступлений, из которого я черпаю материал для своих маленьких рассказов. Справившись со своей записной книжкой, помеченной 1895 годом, я увидел, что впервые мы услышали о мисс Вайолет Смит в субботу 23 апреля. Я помню, что ее визит пришелся крайне не по душе Холмсу, потому что в это время он был поглощен очень темным и сложным делом об особого рода преследовании, которому подвергся Джон Винсент Гарден, хорошо известный табачный миллионер. Друг мой, любивший прежде всего точность и сосредоточенность, злился на все, что отвлекало его внимание от дела, которое находилось в данный момент в его руках. Однако же нельзя было без грубости, чуждой его характеру, отказаться выслушать историю молодой и красивой женщины с царственной осанкой, высокой и изящной, которая явилась к нам на Бекер-стрит поздно вечером и молила Холмса о помощи и совете. Напрасно было бы убеждать молодую женщину в том, что его время уже все занято, так как она пришла с решимостью рассказать свою историю, и ясно было, что ничем, кроме как силой, нельзя будет заставить ее уйти, пока она не исполнит своего намерения. С выражением покорности на лице и несколько усталой улыбкой Холмс попросил прекрасную непрошенную гостью сесть и сообщить о том, что ее тревожит. «Во всяком случае, вас не может тревожить ваше здоровье», — прибавил он, окинув ее своим проницательным взглядом. «Такая ярая, как вы, велосипедистка, должна быть полна энергии». Она с удивлением посмотрела вниз на свои ноги, и я заметил, что одна сторона подошв ее сапог была слегка стерта педалями. «Да, мистер Холмс, я много езжу на велосипеде, и это обстоятельство имеет отношение к моему сегодняшнему приходу к вам». Мой друг взял ее руку, с которой она сняла перчатку, и рассматривал ее с тем пристальным вниманием и с тем отсутствием чувства, с какими ученый рассматривает предмет его специальности. «Вы, конечно, извините меня. Это входит в мои обязанности», — сказал он, выпуская руку дамы. «Я чуть не вывел ошибочного предположения, что вы печатаете на пишущей машинке. Очевидно, что вы музыкантша. Заметьте, Ватсон, что кончики пальцев имеют форму лопатки, а это присуще людям обеих профессий. В лице, однако же, есть некоторая одухотворенность», — Холмс мягко повернул его к свету, — «которую не отличаются машинистки. Эта дама — музыкантша». «Да, мистер Холмс, я даю уроки музыки. В деревне, судя по цвету лица. Да, сэр, около Фарнгама. На Сюррейском побережье. Великолепные окрестности, и они полны для меня интересных ассоциаций. Помните, Ватсон, мы близ тех мест захватили Арчи Стамфорда? Ну-с, мисс Вайолет, что приключилось с вами близ Фарнгама на Сюррейском побережье?» Молодая девушка очень ясно и спокойно рассказала следующее. «Отец мой умер, мистер Холмс. Его имя Джеймс Смит, капельмейстер в Старом императорском театре. Мать и я остались совершенно одинокими на свете, не имея ни одного родственника, кроме дяди Ральфа Смита, который отправился в Африку 25 лет тому назад и о котором мы с тех пор ничего не слышали. Когда отец умер, мы были очень бедны. Но однажды нам сказали, что в Таймсе появилось объявление, в котором просили сообщить сведения о нас. Вы можете себе представить, как мы были взволнованы? Мы думали, что кто-то оставил нам состояние. Мы тотчас же отправились к адвокату, имя которого упоминалось в объявлении. У него мы встретили двух мужчин. Мистера Карутерса и мистера Вудлея, которые только что вернулись из Южной Африки. Они сказали, что мой дядя был их другом, что он умер несколько месяцев тому назад в Йоганнесбурге в большой бедности, и что последней его просьбой к ним было отыскать его родственниц и позаботиться о том, чтобы они не терпели нужды. Нам казалось странным, что дядя Ральф, не думавший нисколько о нас при своей жизни, позаботился о том, чтобы мы не терпели нужды после его смерти. Но мистер Карутерс объяснил это тем, что мой дядя только что узнал о смерти своего брата и счел себя ответственным за нашу судьбу. — Простите, — прервал Холмс, — когда имело место это свидание? — В декабре, 4 месяца тому назад. — Продолжайте, пожалуйста. Мистер Вудли показался мне отвратительным. Он не переставал делать мне глазки, этот грубый молодой человек с одутловатыми щеками, рыжими усами и с волосами, как бы прилепленными с обеих сторон лба. Он показался мне ненавистным, и я была уверена, что Сирил не одобрит моего знакомства с подобной личностью. — А, его зовут Сирилом, — произнес с улыбкой Холмс. Молодая девушка покраснела и рассмеялась. — Да, мистер Холмс, Сирил Мортон, электротехник. И мы надеемся обвенчаться в конце лета. Боже мой, как это я заговорила о нем? Я хотела сказать, что мистер Вудли был прямо отвратителен, а мистер Карутерс, значительно старше первого, был более привлекателен. Это был смуглый, худой, гладко выбритый и молчаливый человек. У него были вежливые манеры и приятная улыбка. Он осведомился о нашем положении и, узнав, что мы очень бедны, предложил мне поселиться у него и учить музыке его единственную 10-летнюю дочь. Я ответила, что мне не хочется бросать мать, на что он сказал, что я могу каждую субботу ездить к ней, и предложил мне 100 фунтов в год, что было, конечно, роскошной уплатой. Дело кончилось тем, что я приняла его предложение и отправилась в Чилтернгранж, находящийся от Фарнгама в 6 милях. Мистер Карутерс был вдовец, но у него была экономка, очень почтенная пожилая особа по имени Диксон, заведовавшая всем хозяйством. Девочка была премилое существо, и все предвещало одно хорошее. Мистер Картерс был очень добрый, очень музыкален, так что мы проводили вместе очень приятные вечера. Каждую субботу я ездила в город к матери. Первым пятном на моем счастье было прибытие рыжеусого мистера Вудлия. Он гостил целую неделю и... Ах, эта неделя показалась мне тремя месяцами. Это была ужасная личность. Сварливый со всеми, он отвратительно ухаживал за мной, хвастал своим состоянием, говорил, что если бы я вышла за него замуж, то имела бы лучшие в Лондоне бриллианты, и, наконец, хотя я и не желала иметь никакого дела с ним, он однажды после обеда схватил меня в свои объятия, он необычайно силен, и поклялся, что ни за что не выпустит меня, пока я не поцелую его. Тут вошел мистер Картерс и оторвал его от меня, за что Вудли поднял руку на хозяина, свалил его на пол и избил до крови. Это, как вы можете думать, положило конец его пребыванию в доме. На следующий день мистер Картерс извинился передо мною и уверил меня, что я никогда больше не подвергнусь такому оскорблению. С тех пор я ни разу не видела мистера Вудлия. А теперь, мистер Холмс, я дошла, наконец, до того именно обстоятельства, которое заставило меня прийти сегодня к вам за советом. Надо вам сказать, что каждую субботу утром я отправляюсь на своем велосипеде до Фарнгамской станции, чтобы оттуда ехать в город поездом в 12 часов 22 минуты. Дорога от Чилтернгранжа пустынна, и в особенности в одном месте, которое тянется на протяжении мили между вересками Чарлингтона с одной стороны и лесами, окружающими Чарлингтон-Холл, с другой. Этот участок дороги крайне пустынный, и очень редко кого встретишь на нем, разве одинокую телегу или крестьянина, пока не доберешься до большой дороги близ Круксбери-Хилл. Две недели тому назад, проезжая это пустынное место, я случайно обернулась и приблизительно в 200 ярдах позади себя увидела мужчину, тоже на велосипеде. У него была короткая черная борода, и он показался мне человеком среднего возраста. Не доезжая Фарнгама, я снова обернулась, но мужчины уже не было, и я совершенно забыла о нем. Но вы можете себе представить, мистер Холмс, мое удивление, когда на обратном пути в понедельник я увидела того же самого мужчину на том же месте дороги. Мое удивление еще возросло, когда этот инцидент повторился в точности и в следующие субботы и понедельник. Он всегда держался на расстоянии и ничем не беспокоил меня. Ну, а все-таки это было очень странно. Я рассказала об этом мистеру Картерсу, который, по-видимому, заинтересовался моим сообщением и сказал мне, что он выписал лошадь и экипаж для того, чтобы в будущем я не проезжала по этим пустынным дорогам без провожатого. Лошадь и экипаж должны были прибыть на этой неделе, но почему-то их не прислали, и мне снова пришлось ехать на станцию на велосипеде. Это было сегодня утром. Вы можете догадаться, что, доехав до Чарлингтонских вересков, я стала оглядываться и, конечно, увидела того же мужчину точно так же, как и прежде. Он всегда держался настолько далеко от меня, что я не могла ясно различить его лица. Но, несомненно, лицо это было мне незнакомо. Он был в темном костюме и с суконной шапкой на голове. Единственное из всего лица, что я могла ясно видеть, была черная борода. Сегодня я не была встревожена, но меня обуяло любопытство, и я твердо решила узнать, кто этот мужчина и что ему нужно. Я замедлила ход, но и он сделал то же самое. Я совсем остановилась. И он остановился. Тогда я подставила ему ловушку. В одном месте дорога круто поворачивает, и я, очень быстро обогнув угол, остановилась и стала ждать. Я ожидала, что он с разбегу обогнет угол и пронесется мимо меня, не успев вовремя остановиться. Но он не показывался. Тогда я вернулась назад и заглянула за угол. Я могла видеть дорогу на протяжении целой мили, но его не было на ней. И удивительнее всего то, что в этом месте не было никакой боковой дороги, по которой он мог бы свернуть.